Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе.ру представляю я, Артем Каховский, и приветствую всех. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа с 5 до 6 часов вечера мы говорим на тему, которая, начиная с начала недели, с понедельника довольно активно обсуждается на портале. И, Артём, речь у нас сегодня пойдет о чем?
Ну, три события недавних. Это призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхоф снести памятник на Прохоровском поле. Памятник, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году. Следующее – это решение латвийского сейма о сносе памятника освободителям Риги, по примеру сноса бронзового солдата в Эстонии. Ну и, конечно, разрушение бюста полководца Георгия Жукова в Харькове, хотя харьковчане реабилитировались, да. Ну, в общем-то, и об осквернениях воинских мемориалов в других странах говорим, потому что Минобороны решила на это жестко отреагировать. Ну, хотя не первый раз различные законодательные инициативы на этот счет, насчет кары за подобное, выдвигались. В данном случае Минобороны предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории. Соответствует, ну, сам законопроект опубликован в базе Федерального портала проектов нормативно-правовых актов. И два момента. Во-первых, Минобороны предлагает включить в Уголовный кодекс новую статью «Уничтожение или повреждение символов воинской славы России». Максимальное наказание, по которой 5 лет лишения свободы.
Угу.
То есть уже абсолютно уголовная ответственность. Ну, вот так вот Минобороны рассудили, соответственно, все выше обозначенные события. Персональное наказание – это самое действенное, наверное, что может быть. Вот, допустим, того же редактора Die Welt или депутата Сейма, который инициировал снос памятника, возбуждают на них в России уголовное дело. Вызывают на допрос Москву, они, естественно, гордо вызов игнорируют, ну и, соответственно, объявляются в международный розыск. И тогда их поездки за рубеж могут превратиться уже в опасные приключения.
Артём, извините, а вам не кажется, что написал журналист какой-то бредовый материал в каком-то там еженедельнике? Ну, в принципе, ну, что так обижаться-то? Вы знаете, не так давно я прочел в российском популярном издании, что американцы и англичане, ну, никакой вклад такой, их вклад в победу во Второй мировой войне был ничтожный. Мы бы без них выиграли. Но никто из американцев и англичан не обиделся. Ну, мало ли кто что написал.
Ну,
может... Потому что официальные лица же осудили там в Германии появление этой статьи.
О том, что... А, ну да, есть такое, да. Ну, смотрите...
Кстати, извините, и в Риге, как я понимаю, и мэр Риги, и президент Латвии, они против сноса этого памятника.
Они не поддержали решение, да, о сносе памятника.
Мало ли кто чего сказал всеми. Ну и что, идиотов везде много. Я был в Риге, я был у этого памятника и видел, там всегда лежат свежие цветы. Рижане приносят туда цветы.
Тем не менее, мы же понимаем прекрасно, откуда ветер дует и куда, и чем это может закончиться. В одной только Польше за 5 лет уничтожено более 100 памятников советским воинам.
Это другой вопрос. Более 100. Я говорю про статью этого журналиста, которого никто не знал. Он написал, теперь он уже дал больше 20 интервью крупнейшим информационным агентствам. Ну, понимаете, он просто попиарился, и все.
Ну, давайте его поздравим, но случай действительно резонансный, и бурю негодования он вызвал и в России, конечно. Входят такие предложения, как следовать практике Израиля, например, и очень, ну, что называется, жестоко преследовать и карать вообще за отрицание Холокоста у них в данном случае.
Ну,
а
да.
В нашем случае, например, за отрицание роли Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне.
А кто это отрицает?
Есть такие, много-много статей на этот счет выпущенные. Все они, конечно, так сказать, с запада ветер дует, еще раз.
Ну, вот это история, я не совсем
история,
понимаю,
история, Артем Александрович. История Запад простая. И Виктор Дудь. Кто победил?
Мы были среди стран-победительниц. Это никто не отрицает.
Но мы играем ключевую роль. Этого тоже никто не отрицает. Отрицают еще как повсеместно и пытаются максимально
нивелировать. Серьезные историки, я думаю, что не отрицают. Это невозможно отрицать.
Серьезные историки, они не пишут в авторитетных изданиях, не занимаются пропагандой. Они занимаются историей, пишут там свои учебники, монографии и так далее. А мы говорим о людях, которые влияют на общественное мнение и пользуются этим влиянием определенным образом.
Я вам честно скажу, мне кажется, что в этом Die Welt эта статья заинтересовала мизерное количество немцев на самом так деле. Это же не было темой широкого обсуждения в Германии. Ах, в Прохоровке все было совсем не так. Это узконаправленная статья для специалистов.
Я буду рад, если так, это или не это послужило очередным толчком для Минобороны, чтобы с подобной инициативой выйти, я не знаю. Но, тем не менее, инициативы есть. И вот по мнению авторов, нынче имеющиеся статьи Уголовного кодекса 354.1 недостаточно, или она как бы не в полной мере работает. Нужно воспитывать вандалов, не увещеваниями воспитывать, а строго карать силой закона.
Ну, как можно, например, наказать власти небольшого польского городка, который сносит, я считаю, это безобразие, сносит памятник там, советскому там, солдату, чтобы возбудить уголовное дело против мэра этого городка, против муниципальных депутатов, и что?
Я так понимаю, что абсолютно в отношении именно причастных непосредственно к сносу инициаторов, тех, кто несет ответственность главную, предполагается возбуждать уголовные дела здесь, в России. И преследовать их в соответствии.
То есть вы считаете
законом...
так, что если это будет нормой закона, то в Польше перестанут сносить памятники, опасаясь то, что польские же власти выдадут там депутатов маленького там городка?
Я полагаю, не то, что выдадут. Если будет уголовное дело возбуждено в России в отношении конкретных лиц в Польше, эти лица, живущие, например, ближе к Беларуси, постоянно регулярно посещающие Белоруссию, 10 раз подумают о том, чтобы ехать туда, например, о том, чтобы, возможно, у них есть какие-то контакты в России. Об Украине сейчас говорить не приходится. В других странах, в которых у нас заключены соглашения, которые позволяют выдать преступников, разыскиваемых лиц,
Я
думаю, что если будет известно о том, что возбуждено уголовное дело по факту, один раз, два раза, три раза, то уже в следующий раз подумают получше, прежде чем выходить с инициативы очередной о сносе, сносить, заниматься вандализмом публично,
Артём,
и так далее.
Как сносили, так и будут сносить. Вы же понимаете, это их не остановит.
Минобороны считает, что очень даже может остановить. Ну, собственно, в этом и вопрос. Давайте сегодня обсудим, нужно ли судить за вандализм, за оскорбление памяти героев Великой Отечественной. То есть не пора ли ввести действительно уголовную ответственность за оскорбление памяти героев Великой Отечественной? И в том числе за отрицание решающего вклада СССР в победу во Второй мировой войне.
Хорошо, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. С нами, как вы понимаете, легко выйти на связь. Так что ждем ваши звонки. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Москва. Мой город для жизни. Комфорт, безопасность и безграничные возможности для каждого москвича. Все это реальные дела депутатов Московской городской думы. Голосуй за будущее столицы. Я выбираю 8 сентября. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я тут, кстати, прочел, что по одному каналу, где очень много рассказывают про всяких там зомби, про русалок живых, была целая передача часовая, где рассказывали, как американские власти дурят много лет весь мир. На самом деле они на Луне там не были, и что это просто глобальный обман. Но никто из американских властей не обиделся на эту часовую передачу.
Ну, а
то,
чё,
что их обвинили.
Чего обижаться? Видимо, так и есть. Второй законопроект еще есть. Так, у нас звонок уже, да?
Да, давайте послушаем. Ольга, здравствуйте. Ольга, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Вы знаете, я совершенно согласна и с вами, и с ведущим, и с гостем о том, что нужно возбуждать дела. Вот мой отец прошел с первого дня войны, и не только до последнего. Он демобилизовался в 46-м году, в марте месяце. Был еще почти год в комендатуре, ну как бы наводили там порядки. И столько всяких рассказывал моментов через... Я уж не говорю про то, что гибли, а вообще уже вот люди на последнем... Вот уже вот она победа. И они погибали уже как бы вроде бы как мир, а они гибли даже тогда, наши солдаты. И... Я не понимаю вообще, какой душой нужно обладать и мозгами, соответственно, чтобы вообще такое говорить. А то, что вот в Польше сносят там, на Украине, естественно, нужно каждого вот этого негодяя знать имя, фамилию и им перекрывать кислород везде. И вот республики призывать те, которые с нами... в хороших отношениях, там, Казахстан, Белоруссия, Армения, и, может, вот в будущем Молдавия та же. Ведь тогда же, будучи, когда был Советский Союз, из всех республик шли и гибли, защищали страну. Я думаю, что если вот им действительно перекрыть кислород, они подумают, что как это вообще возможно такое, делать, сносить память великих людей, которые положили многие свои жизни. Ну, кто-то дожил, слава богу, потом умер уже как бы постарев, но тем не менее, это великий подвиг.
Спасибо вам большое, Ольга. Только вы говорите, что действительно многие погибали там в конце войны. Но тут надо сказать, что в Польше, например, по закону нельзя трогать захоронения военные, они трогают только памятники. До этого еще не дошло, что они там, слава богу, не выкапывают и не выкидывают остатки советских солдат. А более того, Артем, я знал женщину, у которой было два сына, она преподавала в моей школе. А у нее один ребенок погиб 23 июня 1941 года, а второй 7 мая 1945 года. Знаете? Mm-hmm. 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. С нами на связи выходит первый на сегодня эксперт. Это...
С нами член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Франц Адамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Франц Адамович, как вы оцениваете предложение Минобороны, собственно, по введению уголовной ответственности за оскорбление памяти ветеранов? Какие, на ваш взгляд, законодательные санкции необходимы? Какие будут эффективны для тех, кому не терпится поквитаться с советским воином-освободителем?
Я абсолютно полностью поддерживаю. Вы помните, как мы с сенатором Джабаровым поддержали вот инициативу, связанную с возбуждением уголовного дела, когда немецкий журналист, главный редактор, вышел с предложением о сносе памятника уже на нашей территории Курской битвы. Конечно, это абсурд, это все действие той информационной войны, о которой мы уже привыкли об этом говорить. И это стало уже как бы нормой. Ну что сделаешь? Нам такую войну объявили, и они будут всячески пытаться через нашу историческую память разорвать наши народы. Я чуть-чуть слышал вот разговор женщины перед нашим с вами разговором, когда вопросы, связанные с увековечением памяти и той великой войной, все 15 союзных республик в одном строю спасли мировое человечество от фашистской чурмы. И, конечно, на территории других государств погибло большое количество советских солдат разных национальностей. И сегодня оглумление над памятниками, известных людей, героев, это безусловно преступление. И мы никогда не согласимся, с этим. Но самое главное, люди, которые принимают решения, и проводят вот такие инициативы по сносу, они же должны понимать, что Земля круглая. Рано или поздно юридическая норма начнет работать. И мы начнем, исходя из международного права, требовать вот этих людей, их экстрадиции и осуждения. И это очень большая проблема может стать для многих людей. И здесь Министерство обороны абсолютно право. Не надо бояться никаких нареканий. Пора уже перестать быть толерантными. Мы излишне толерантны. Это наша память, это история, это память наших отцов и дедов. И мы ее, те, кто живет сейчас, должны хранить, защитить и не дать поругать. Я в этом абсолютно убежден.
Франц Адамович, а вот смотрите, ведь там же союзники освобождали большую часть Норвегии, освободили Голландию, Бельгию, Францию, Западную Германию, Италию, большую часть Австрии. И там стоят памятники англичанам и американцам. А вот эти памятники никто не сносит. А почему, как вы думаете?
Ну, потому что проект коллективного Запада, и он направлен не на борьбу с ветеранами или с этой войной, этот проект направлен против России, против основы и основ могущества Российской Федерации и постсоветского пространства. Это направлено против русского мира, потому что они знают, что это те скрепы, которые нас держат. И ведь события, которые сегодня происходят в Грузии, происходят на Украине, это действия проплаченных агентов. Люди так не думают, на таких позициях не стоят. И очень многие просто боятся, они запуганы, боятся что-либо сказать. Но я хочу добавить еще один момент. Вы правильно сказали, когда англичане и американцы шли, они шли торжественным маршем. Немцы сдавались им целыми дивизиями. И этот был уговор. А там, где шла советская армия, мы бились за каждый дом. Мальчишки Гитлерюгенда с фаустами до последнего патрона бились вместе с остальными. И это абсолютно разная победа. И, к сожалению, то, что Запад пытается сегодня показать себя как великого победителя, и все эти вещи уже давно звучат, это на самом деле лукавство. А это возможно, чтобы они стали победителем, если они уберут всю память и историческую, монументальную, которую народы этих стран соорудили у себя на территории. Им для этого нужно, чтобы потом сказать, что в данном случае советский народ и Россия там ничего существенного не сыграла. Как многое уже об этом говорят в школах и институтах зарубежных стран, в том числе и по атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, и по победе в Великой Отечественной войне американцев. Мы уже это слышали. Вот в чем проблема.
Спасибо большое. Франц Клинцевич с нами был на связи, член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.
Давайте, Артем, напомним, какая тема.
Итак, мы обсуждаем инициативу Министерства обороны. Ну, во-первых, включить в Уголовный кодекс новую статью «Уничтожение или повреждение символов воинской славы России» с максимальным наказанием 5 лет лишения свободы. А вот второе, о чем не успел я вначале сказать, это... Тоже законопроект называется «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории». А он предусматривает создание реестра иностранных граждан, которые отличились в войне с памятниками. Вот, то есть те самые не только исполнители, но и те, кто призывает к подобным действиям, способствует всяческим, используя в том числе служебное положение свое, предполагается, что запрещен будет им въезд в Россию, арест на территории России финансовых и иных активов, Запрет на любые сделки с их собственностью, инвестициями. Гражданам России могут запретить сделки с ними. То есть вот такое капитальное...
Ну, я понимаю, да. Как и сказать? Вопрос для слушателей.
Ну и так, нужно ли усиливать ответственность за оскорбление памяти героев Великой Отечественной, уголовную вводить за вандализм, за снос памятников, создавать такие реестры, преследовать на территории иностранных государств в рамках наших уголовных дел, заведенных здесь в России, тех граждан, которые причастны к сносу памятников героям Великой Отечественной.
Я напомню, что продолжается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире. Это радио Москвы, 728-7703, код 8495. На связь выходит второй эксперт. И это...
С нами президент клуба военачальников Российской Федерации, генерал армии Анатолий Куликов. Анатолий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Анатолий Сергеевич, ну вот кроме сноса памятников предпринимаются неоднократные попытки вот той же Дивельт, некоторых российских писателей, деятелей, общественных шоуменов, режиссеров разных, дать иную оценку событиям, итогам Великой Отечественной. Многие оскорбляют военачальников наших и солдат. А на ваш взгляд, какие меры были бы правильными и эффективными, прежде всего, на уровне государственной политики нашей, чтобы прекратить это, свести к минимуму? Уголовное преследование или вот те самые реестры, которые всячески будут ограничивать в правах в России этих граждан?
Ну, я хотел бы напомнить, что наш великий русский поэт сказал в свое время: «Уважение к минувшему – вот та черта, которая отличает дикость от образованности». И то, что происходит, вот только что вы озвучили, это, конечно, дикость, независимо от того, откуда она, или с Запада, или с Востока, или здесь на месте, звучит эта дикость. Конечно же, надо во имя памяти наших павших преследовать, в том числе, вот задавали вы вопрос, я думаю, в том числе по нашим законам, их надо принимать и преследовать, в том числе и за пределами, так как это сейчас делается по другим преступлениям. Что касается вот того, вокруг чего начался наш разговор, так скажем, поднято было в средствах массовой информации информационная вот эта буря, касающийся Прохоровского сражения, то я буквально отниму несколько минут, чтобы напомнить, что Курская битва представляла собой, она началась 5 июля по 23 августа, представляла собой две операции: оборонительную с 5 по 12 июля и наступательную с 12 июля по 23 августа. Так вот, в ходе наступательной операции было разгромлено 35 немецких дивизий. Я не буду даже перечислять, какие там. И было потеряли боеспособность еще 42 дивизии. Разгромлено, когда говорится, то это значит, все полностью, она не подлежит восстановлению. А потеряли боеспособность, это те, которые уже не способны сейчас воевать, отступили, и им нужно переформироваться, чтобы получить вновь боеспособность. Что касается Прохоровского сражения, то это действительно уникальное было встречное сражение. Оно началось 12 июля. Там 2-й танковый корпус эсэсовский, входивший в состав 4-й танковой армии Генриха Гота, он получил приказ взять станцию Прохоровка. В ее составе, этого корпуса было 3 дивизии СС. Мертвая голова, Адольф Гитлер, Дасхрайк. Это лучшие силы, танковые силы были у гитлеровские. Навстречу выдвигалась 5-я гвардейская танковая армия Павла Ротмистрова. Часть сил была на марше, часть была в предбоевом порядке, а немцы, имея задачу захватить Прохоровку, тоже были часть на марше, а часть уже развернулись, зная, их разведка донесла, что выдвигается наша колонна. И вот здесь как раз в течение 10-9 часов на Прохоровском поле было сражение. 514 советских наших танков и самоходно-артиллерийских установок против 210 немецких танков и штурмовых орудий «Тигр» и «Пантера». Это только в районе Прохоровки
А южнее станции Прохоровска 150 советских танков ИСАУ против 119 немецких. Так вот, немцы не выполнили задачу. Они не захватили Прохоровку. Наши не допустили этого, не пропустили. Но хотя не вышли на то направление для развития успеха, которое должно быть. И так вот, а в итоге, вы смотрите, какие потери вот я даю на Курской битве, чтобы было всем понятно. Знаете, у нас есть такая в армии поговорка, нигде так не врут, как на войне и на охоте. Так вот, самые разные данные есть. Но наиболее объективные, я считаю, с моей точки зрения, по нашим данным, это генерал-полковника Кривошеева, есть работа «Гриф секретности снят», мы потеряли личного состава 860... Алло.
Алло, да.
863 тысячи. Немцев, по нашим данным, более 500 тысяч. По танкам общие потери наши 6 тысяч, немцев до 1500. Немецкие источники по танкам дают ту же цифру своих немцев. 1500 танков. По личному составу они дают 130 тысяч. А по танкам нашим они соглашаются с потерями 6 тысяч. Что касается самого Прохоровского сражения, общее вот там, вокруг которого разгорелся этот скандал, общие потери составляют и на Прохоровском направлении, и южнее станции Прохоровка, мы потеряли 382 танка, немцы 100 танков. Немцы потеряли 3500 личного состава. По нашим данным нет потерь по личному составу. Ну, имеется в виду, нет данных потерь. Конечно, потери были, но данных нет этих точно на Прохоровском по личному составу. Таким образом, Прохоровское сражение и в целом Курская битва, она окончательно переломила исход не только Великой Отечественной войны, но и исход Второй мировой войны. После этого и наши союзники, и даже враги, и даже Гитлер с его ближайшим окружением поняли, что Красная армия будет в Берлине, и они понесут поражение. Это началось победоносное движение на запад после Курской битвы. А что касается памятников, то я еще раз повторяю. Этот вандализм, который разгуливается в некоторых странах, особенно Восточной Европы, бывшего страна соцлагеря, должен стать предметом международного рассмотрения на уровне Организации Объединенных Наций. Мы не можем допустить такой дикости. Это ведь касается не только советских памятников, но и других. Я один маленький, если есть одна минута, один маленький пример приведу. Можно?
Да, конечно.
В Великобритании, в центре Лондона, есть университет. Там на большой парадной лестнице большой портрет Кромвеля. Это, знаете, не друг, так скажем, королевской семьи. Он совершил там массу, так сказать, крови пролил. И когда Елизавета приезжает в университет, его драпируют, закрывают, чтобы не раздражать королеву. Она уезжает, снимают штору, и опять портрет висит. А в районе представительной палаты, представительной власти парламента великолепный памятник на лошади Кромвелю. И никто не трогает. А мы переворачиваем, как только переворот, революция, сносим памятники, потом восстанавливаем, вновь сносим. Это тоже дикость. Вот мне очень хотелось бы, чтобы в нашей стране и в целом мире наступил тот период, когда будут, повторяю, как Пушкин говорил, с уважением относиться к прошлому. Потому что выстрел, сделанный в прошлое, обернется пушечным выстрелом в будущее.
И нам бы тоже очень хотелось. Спасибо большое, Анатолий Сергеевич. Анатолий Куликов был с нами на связи, президент Клуба военачальников Российской Федерации, генерал армии. Ну, вот ликбез небольшой.
Немножко про Прохоровское сражение.
Ну, понятно.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495, что мы хотим услышать от наших слушателей.
Итак, мы в ответ на простой вопрос, надо ли судить за оскорбление памяти героев Великой Отечественной, нужна ли уголовная статья за уничтожение и повреждение символов воинской славы России, нужны ли меры воздействия на лиц, причастных, иностранных граждан, причастных к уничтожению, повреждению, осквернению памятников нашим героям на территории, ну, европейских стран, прежде всего, где это происходит?
728-7703. Раиса Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне много лет, 80. Я воспитывалась в детском доме для детей погибших воинов. Ну, я возмущена в наше время поведением нашей молодежи. Мне по роду деятельности приходилось и приходится с ними сталкиваться. И в компаниях я слышу очень нехорошие поведение, отношения к нашим воинам. И неуважение. И, наверное, плохо воспитывают в школах. И вообще воспитание родительское, может, такое. В основном это дети таких вот людей, очень обеспеченных в нашей стране.
Раиса Петровна, извините, а в чем неуважение проявляется?
Неуважение, насмешка. И даже вот, да прямо наши победили. Вот это победили вот такие-то страны. Вот наши страны, чего их гнали, они не патриоты их. Как овец гнали, и они делали. Вот, это вот неуважение, я считаю, к нашим погибшим отцам. И это нужно постановление не только для зарубежных, но и для наших. Немножко надо опомниться и не забывать свое прошлое.
Нет, вот, я думаю, Раиса Петровна, это не только среди обеспеченных, это, в принципе, среди всех слоев общества, среди всех, мы такие люди, наверное, есть.
Ну, конечно, это не среди всех, но неуважение встречается и среди молодежи, я не знаю. Извините.
Понятно, логично. Раиса Петровна. Что делать только, если это не в публичной, так сказать, не публично озвучивается.
Ну, как
так вот в дружеских беседах. Вот другой вопрос. Карать за это, ну как? Высказывание своего мнения частного.
Да, здесь очень сложно. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Ждем и дальше ваше высказывание свое мнение. Мы с удовольствием их выслушаем. 728-7703. Код 8495, третий на сегодня эксперт, выходит на связь.
С нами генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот только что наша слушательница хорошо вопрос поставила. С иностранцами-то понятное дело, надо, так сказать, бороться, меры какие-то, ну, возможные в рамках нашего законодательства принимать. А как с нашими гражданами быть? Почему у нас такое происходит? Ценности меняются, уровень патриотизма, правосознания, появляются передачи, фильмы, в которых, ну, прям унижается честь, достоинство ветеранов, допускаются всякие высказывания неприятные. Что противопоставить этому? Чем, может быть, тут ценный опыт Израиля использовать? Может, уголовное преследование?
Ну, во-первых, понимаете, уголовное преследование – вещь не совсем бесполезная, да, потому что тот же Израиль действительно признал, что непризнание Холокоста – это уголовное преступление, да?
Да.
Во Франции, как известно, непризнание геноцида армян – это уголовное преступление. И есть еще примеры. Израильский пост самый известный. Да? И такой закон принять можно, только нельзя им ограничиться. Вот главный вопрос. Нельзя это закон. Ограничения, запреты должны быть дополнением к позитивной программе. Да? У нас с вами в качестве позитивной программы есть бессмертный полк, например.
Да.
Но я думаю, что да, нужны и еще позитивные действия, чтобы нами гордилась молодежь, мы с вами уже люди не совсем молодые, можем себе позволить отделить себя от молодежи, да? Нужно, чтобы мы сами собой гордились. Ведь вот эти передачи, фильмы такого порядка, их делают люди, искренне считающие, что они живут в очень плохой стране. В отсталой, недостойной, а вот есть где-то прекрасные и достойные страны, где все хорошо, и реки молока, и кисельные берега, да? Вот если мы будем о том, что у нас происходит, говорить и все плохое, но и все хорошее, да, в советское время говорит только хорошее, потом только плохое, а надо говорить правду, то есть все вместе. Если говорить правду, то у нас будет чем гордиться, нам и сейчас есть чем гордиться, просто люди об этом должны знать. А люди больше знают о том, что у нас плохо, чем о том, что у нас хорошо. Хотя я прекрасно понимаю, что когда-то был наоборот. И это тоже не было правильно. Да?
Да.
Надо не стесняться. Россия любит стесняться своих успехов. Это еще с царских времен пошло. С Петра Первого и Александра Первого. Да? Что извините нас, пожалуйста, мы вас победили. И вот не надо стесняться того, что мы сильные в чем-то. В чем мы сильны. Не надо объявлять себя сильным во всем, но в том, что мы реально сильны, не надо этого стесняться, надо честно это признавать. Не видеть в этом колосного патриотизма, а видеть в этом просто правду. То есть главное говорить правду везде и всегда, а не выбирать кусок этой правды, одну из полосок, из трех полосок флага, и использовать только ее.
Вы знаете, вот, Дмитрий Анатольевич, вот когда вот известный фильм «Спасти рядового Райана», когда его посмотрели в Америке, в Западной Европе, да вообще по всему миру, то люди убедились, что американцы выиграли войну.
Правильно. Правда, есть маленькая деталь, не факт, что оно вообще так было.
Да? Ну, это естественно, это не важно, это Голливуд.
Вот, об этом и речь.
Да.
А я же призываю даже к меньшему. Давайте хоть правду скажем там, где мы достойны были. Мы ведь тоже не только одной кровью выиграли Великую Отечественную. Конечно. Были и талантливые военные, и героические солдаты, все было. Но мы об этом, не мы даже, а вот это вот поколение 90-х, оно об этом забывает, потому что оно, объевшись советским сахаром, хотело соленого огурца критики. Да?
Ну да.
Нужно просто рассказывать правду о том, как страна, которая за 30 лет до этого имела армию, сравнимую с армией Румынии, разгромила самую мощную армию мира на тот момент. Да,
да, да. Да.
Не надо рассказывать, что немцы на лошадях воевали, как один очень известный наш журналист, кстати, талантливый и умный человек. Но вот у него такой заход, что хорошая армия может быть только у демократов. Ну, не так это. Всяко было. Вот если говорить правду и говорить ее всегда, и в том числе художественными средствами, я с вами согласен, потому что... но мы же говорим, ах, как же это будет? Не будет ли это квасным патриотизмом? Не слишком ли мы много скажем о себе хорошего? Надо говорить о себе хорошего столько, сколько есть. Не надо много, не надо мало. Надо сколько есть. И тогда все будет правильно. Только надо не забывать это говорить и... Выразительные средства нужны, наверное, уже не те, которые нужны нам с вами, а те, которые нужны сегодняшним 15, 16 и 20-летним.
Правильно. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Журавлев был с нами на связи, генеральный директор Института региональных проблем.
728-7703, код 8495. Мария Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я только что начала слушать вашу передачу. Я хочу сказать еще вот о чем. У меня отец погиб на Франции, мать Москву защищала. Все мои братья тоже все без отцовщины. И сейчас дошли до того по ретро-ФМ, или я не помню, я слушаю три программы на даче. Ретро-ФМ, говорит Москва, эхо Москвы. Трижды повторили по радио слова какого-то священника, который сказал, что во время войны-то погибли безбожники, а те, кто веровал в Бога, то тот остался в живых. Как вам это понравится?
Ну, то он был неправ.
Ересь какая-то.
Не ересь, а это уже вот это государство в государстве уже дошло до такого хамства. Значит, мой отец был безбожник, и поэтому он погиб. Он не герой, а безбожник. Меня это возмутило до корней волос.
Мария
до
Ивановна...
какой степени гадости может дойти уже? Распустили их совершенно. И повторяли несколько раз. Это было 2 или 3 дня тому назад.
Мария Ивановна, мы ваше возмущение разделяем. Да, там вообще были святые мальчики, там комсомольцы, которые бросались под танком с гранатами.
Озвучить бы, они верили, что это за такой умный священник,
они верили светлое будущее. Вот Дмитрий Анатольевич Журавлев сказал совершенно правильно, что надо говорить всю правду о войне. Недавно я прочел книгу «Москва предфронтовая» и доносы агентов НКВД рассказывают о том, что в Москве были люди, которые ждали немцев. Были такие люди, которые ждали прихода немцев. Понимаете?
Да, это известный факт.
И в каждом городе были такие люди, которые ждали, русские люди ждали немцев. Лина, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый
вечер. Я хочу сказать, вот у вас только женщина звонила. Я хочу сказать, что я в средствах массовой информации по телевизору слышала и читала в газетах. Хочу сказать, что люди брали с собой на войну и восточные люди, и русские, и священные книги. И эти книги помогали выжить людям. И поэтому по одному священнослужителю нельзя судить о культовых деятелях.
Потому что они не могут заблуждаться.
Нет, это женщине. Потому что в средствах массовой информации я видела, читала, слышала, что брали с собой книги, книги им помогали. Конечно, самое главное... воля народа и сила народа. Еще я хочу сказать, я немножко вспомнить хочу слова Расула Гамзатова. Кто плюет на нашу историю, то история плюет. Кто плюет на прошлое, то и прошлое плюнет на этого человека, кто плюет на историю. И еще я хочу сказать, Пушкин говорил тоже, вот я хочу подтвердить, у вас человек был гость замечательный, тоже замечательные слова Пушкина. Тоже с уважением надо относиться к прошлому. И еще я хочу сказать, вот я в средствах массовой информации слышала о Жукове. Его тоже хаяли. Это жутко. Человек-герой. Тоже нехорошие слова говорили. Это действительно просто поразительно. И еще я хочу сказать, что я поражаюсь, что сейчас происходит на Украине. Там Бандеры, которые были предателями, они герои. Это во-первых. Во-вторых, Польша. То же самое. Разрушаются памятники. Это действительно, вот человек был у вас больше, замечательно сказал, что действительно за это надо вон обратиться, чтобы это действительно это было безобразие было прекращено. Память Алёши в Болгарии тоже, вроде я слышала, как сносить хотят или снесли. Песни даже про Алёшу есть. Так что это ужасно.
Лена, все понятно. Спасибо вам большое. Но никто не говорил, что мнение этого священника, это мнение Святейшего Синода, конечно, безусловно, нет. Но всякие
обратите
люди
внимание, уже... конечно, должно, наверное, РПЦ на такие высказывания.
Если они были, например. Ну, и если там уже не переначали как-то его слова. 728-7703, ненадолго уходим.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот тут про Польшу часто говорят. Смотрите, вот один из последних памятников Артем был снесен в польском городке Ковшевец. Да, Ковшевец, такой городок есть небольшой, там стоял небольшой памятник. Значит, местные депутаты говорят, что памятник пришел в полную негодность, он разрушается. Что будем делать? Есть ли деньги на ремонт, спрашивают они. Нет, говорят, в городском бюджете денег на ремонт памятника нет. Если нет памятника на ремонт, значит, мы должны по закону его снести. И они уснулись. А может нам выделять этим полякам в этом польском городке Ковшевец деньги на восстановление этого памятника? Это не такие большие суммы будут. И тогда как они будут отвертываться? Например? Что они будут говорить? А вот вам деньги.
Да, это кое-как как-то это точно отвернутся. Это никто не сомневается. Ну,
нет, вообще... тогда уже будет понятно, что на самом деле они просто хотят снести эти памятники. А так-то они говорят, ну памятник разрушается. Его никто... вот, когда еще были коммунисты у власти в Польше, там каждый год выделялись деньги. Сейчас никто не выделяет.
Ну,
у них есть какое-то законное обоснование.
Интересный вопрос, можно спросить у экспертов.
А вот с нами на связь выходит последний эксперт.
А эксперт Ассоциации независимых военных политологов Александр Перенджиев с нами на связи. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот сразу вопрос такой, а вы не в курсе ли вот это спонсирование, то есть поддержка финансовая этих самых памятников за рубежом на наших плечах хоть как-то лежит, и мы имеем право или инициируем как-то с нашей стороны финансовые вливания в поддержание этих памятников в нормальном состоянии?
Ну, вообще-то, честно говоря, не слышал, что на государственном уровне так решается, но... То, что по инициативе, ну, отдельных, так сказать, слово такое применим, меценатов, да, вот такие моменты есть. Но знаете, я все-таки хотел бы обратить немножко на другое внимание. Вы правильно все говорите по поводу этого, вот, но, знаете, вот вы ж там пользуетесь соцсетями, заходите, смотрите, как, например, наши граждане, а в основном молодые граждане, вот, выезжая за границу, где фотографируются. Вот, например, возьмем Польшу, да, вот много очень ездит. Какие фотографии? В основном возле костелов, красивые костелы, вот. Но никто не фотографируется возле памятников. Мы возмущаемся по поводу сохранности памятников советских воинов в Польше, а наши граждане не считают нужным вообще, бывая за границей, возле них фотографироваться и выкладывать их в соцсети. Понимаете, вот это, мне кажется, стоило бы обратить внимание. Потом, смотрите, я вам другой пример приведу. Вот я задаю вопрос четверокурсникам, ну, в смысле, заканчивающий там университет, уже ближе к маю, там где-то, скажем, число 30 апреля, у них как раз уже последние занятия, они выходят, так сказать, на написание своей выпускной квалификационной работы, да, вот. И я говорю, вот вы, товарищи студенты, скажите, вы уважаете Знамя Победы, которое было водружено над Рейхстагом вот в этот день 30 апреля? Они говорят, да, уважаем. Я говорю, вы точно уважаете? Они говорят, точно уважаем. Я говорю, хорошо, тогда следующий вопрос. Вы давно, да вообще, вы были когда-нибудь в музее вооруженных сил Российской Федерации? Обращаю внимание, я задаю студентам, которые обучаются, естественно, в Москве, да, потому что сам преподаю в Москве. Ну, раз такая тишина. Я говорю, ну, руки поднимите, кто... Я говорю, а вы знаете, что именно в Музее Победы, ой, извиняюсь, Музее Вооруженных Сил и хранится Знамя Победы, которое вы уважаете? Как это можно? И, знаете, такая повисшая тишина задумчивая. Что сказать, не знаю. Понимаете? Вот я думаю, что нам немножко вот над этими вещами надо говорить. Вообще, я хочу сказать, патриотизм – это не когда там вышли там с флагами там, и кричат, мы там за Родину, мы там любим Родину и так далее, вот эти акции, да, которые у нас проводятся. Вот. Я все-таки считаю, патриотизм – это что-то, нечто такое должно быть личное, да, вот, которое вот проявляется вот почти вот в этих фактах, да, которые я вам, ну, в общем-то, привел. Даже я вам скажу, вот, ну, предположим, когда те же, например, памятники, например, у нас здесь, в России, да, например, там школьники пришли там, ну, не знаю, там с кем, там, с учителем, там, с какими-то там административными работниками школы, или там студенты, да, взяли, например, немножко их помыли, там, привели в порядок, да, вот. То есть патриотизм – это действие, понимаете, вот не просто слова, я вот за патриотизм, а действие. Вот, как уважение, да, не просто вот мы там ходим только в храм там молиться и так далее, но патриотизм – это когда мы, и для нас святы символы патриотизма. Вот, вот тогда, наверное, мы будем говорить, то есть обращение к символам патриотизма должно тоже вызывать те же чувства святости, понимаете? Вот тогда, наверное, и будем говорить и о том, что и наши памятники за границей будут уважать, а не разрушать.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами был на связи.
Александр Перинджиев с нами был на связи, эксперт Ассоциации независимых военных политологов.
Вы знаете, когда я был в Сербии, то там все-таки вот такое трогательное отношение к русским памятникам. Там просто вот мы ходили, и там вот они все в ухоженном состоянии. Я вот на всю жизнь запомнил могилу. Там по-русски написано «Танкист Мишка, 1944 год здесь похоронен». То есть они его фамилию не знали. Там лежат цветы. Но это не наши принесли, это принесли белградцы. Вот это хорошее отношение, на мой взгляд. Подводим итоги, Артем.
Ну, смотрите, в качестве итога, что, вот, на мой взгляд, что важно сказать. Есть уголовное преследование отрицания Холокоста, да, то есть система криминализации отрицания Холокоста, система законов, прямо запрещающих публичное отрицание, преуменьшение, одобрение, оправдание преступлений, совершенных нацистами. Приняты они в Австрии, Бельгии, Германии, Литве, Люксембурге, Польше, России, Словении, Франции, Швейцарии, а также в Канаде и Израиле. А аналогичные законы в Лихтенштейне, Португалии, Чехии и Словакии. В 2010 году в Венгрии приняли закон, карающий за отрицание преступлений тоталитарных режимов. То есть практика подобных законов есть. А что нам мешает уголовную ответственность, соответственно, расширить таким образом, чтобы подпадали под нее отрицающие роль в России, Советского Союза в Великой Отечественной войне, учитывая, что больше всего жертв, как ни крути, может, можно сколько угодно говорить о том, что все вместе мы с союзниками победили нацизм, но больше всего жертв в разы больше, чем во вместе взятых других странах, союзницах, понес Советский Союз. Ну, почему бы не ввести подобную уголовную ответственность за публичное
отрицание? Ну и последнее о печальном, Артем. Ну, вы тоже много бываете за границей. Когда я вижу 90-летних стариков-немцев...
Тут вообще даже...
Когда я вижу наших стариков, у меня просто ком в горле стоит. Вот это тоже, между прочим, отношение там к пожилым людям, и здесь отношение к нашим пожилым людям. Может, за это еще статью надо вводить какую-нибудь, нет?
За это нужно что-то отрубать, наверное.
Все, уважаемые слушатели, добра вам и успехов во всех благих начинаниях.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.